На святках. Глава первая. «Что писать?» — спросил Егор и умакнул перо. Василиса не виделась со своей дочерью уже 4 года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала 2 письма и потом как в воду канула, ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью, и все думала об этом. Как-то там Ефимья, жива ли? Надо бы послать письмо. Но старик писать не умел, а попросить было некого. Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела, и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который как пришел со службы, так и сидел все дома в трактире, и ничего не делал. Про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на 5 алтынным. И теперь, это происходило на 2-й день праздника в трактире, в кухне, Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С ней пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной. Он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина. Она шипела и фыркала, как будто даже говорила «флю, флю, флю». Было душно. — Что писать? — спросил опять Егор. — Чего? — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. — Не гони. Небось, не за даром пишешь, а за деньги. — Ну, пиши. — Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо. — Есть. Стреляй дальше. А еще поздравляем с праздником Рождества Христова. Мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа Царя Небесного. Василиса подумала и переглянулась со стариком. Чего и вам желаем от Господа Царя Небесного, повторила она и заплакала. Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в 10 письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды. Старики жили как сироты и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей, какие были длинные зимы, какие длинные ночи. — Жарко, — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно 70 градусов будет. — Что ж еще? — спросил он. Старики молчали. — Чем твой зять там занимается? — спросил Егор. — Он из солдат, батюшка. — Тебе известно, — ответил слабым голосом старик. — В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге, в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах. Вот тут написано, сказала старуха, вынимая из платочка письмо. От Ефимии получили, еще Бог знает когда. Может, их уже на свете нет. Егор подумал немного и стал быстро писать. В настоящее время, — писал он, — как судьба ваша через себе определила на военное попроще, то мы вам советуем заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовных законов военного ведомства, и вы усмотрите в оном законе цивилизацию чинов военного ведомства. Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, Не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст Богу душу. Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после? «Обратите внимание», — продолжал Егор писать, — «в пятом томе военных постановлений. Солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой». Старик пошевелил губами и сказал тихо: «Внучат поглядеть оно бы ничего». «Каких внучат?» — спросила старуха и поглядела на него сердито. «Да, может, их и нету. Внучат-то, а может, и есть, кто их знает?» «И поэтому вы можете судить», — торопился Егор, — «какой есть враг иноземный и какой внутренний. Первейший наш внутренний враг есть Бахус». Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги, под столом, сытый, здоровый, мордастый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире. И Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жарой духоты у нее разболелась голова. Запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору. И когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды. Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой. — Ничего, гладко, — сказал он. «Дай Бог здоровья! Ничего!» Положили на стол 3 пятака и вышли из трактира. Старик глядел неподвижно и прямо как слепой, и на лице его было написано полное доверие. А Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито: «У, язва!» Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли. А на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо. До станции было 11 верст. Глава 2. Водолечебница доктора Б.О. Мозельвейзера работала и на Новый год так же, как в обыкновенные дни, и только на Швейцарии Андрея Хрисанфычи был мундир с новыми галунами, блестели как-то особенно сапоги, и всех приходивших он поздравлял с Новым годом и с новым счастьем. Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в 10 часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал: «С Новым годом! С новым счастьем, ваше превосходительство!» «Спасибо, любезный, и тебя также!» И, идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил. Он каждый день спрашивал, всякий раз потом забывал: «А в этой комнате что?» «Кабинет для массажа, ваше превосходительство!» Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его, Ефимья, сидела на кровати и кормила ребенка, Другой ребенок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати. Войдя в свою комнатку, Андрей подал жене письмо и сказал: «Должно из деревни». Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимия дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уже больше не могла. Для нее было довольно и этих строк. Она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется. «Это от бабушки, от дедушки, — говорила она, — из деревни, царицы небесные, святители-угодники. Там теперь снегу навалило под крыши, деревья белые-белые, ребятки на махоньких саночках, и дедушка лысенький на печке, и собачка желтенькая, голубчики мои родные». Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела. Он не послал, письма где-то завалялись. «А в поле зайчики бегают», — причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. «Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, Бога боятся. И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда царица небесная и заступница-матушка». Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел. И Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза. И только губы у нее дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась. Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда. Не смела сказать при нем ни одного слова. Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери. Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны. «А в этой комнате что?» — спросил он, указывая на дверь. Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко: «Душ Шарко, ваше превосходительство!» 1899 год. Конец книги.